Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Сегодня для вас этот эфир проведут Оксана Чиж, Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну и с большим удовольствием представляю сегодняшнего гостя, глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Матвиенко. Добрый вам вечер.
Мельникова.
Валентина Мельникова. Вечер наступает.
Хороший
вечер наступает.
Валентина сегодня с раннего утра просто на работе. Здравствуйте, Валентина Дмитриевна.
Добрый вечер.
Традиционный вопрос.
У нас есть традиционный вопрос, обязательный к каждому гостю в этой студии. Самое сложное решение, которое вам приходилось принимать. Вот решение, над которым пришлось очень долго подумать, очень много посомневаться и, ну, вот как-то переступить через какие-то вещи.
Да, ну, поскольку все мои решения в основном были связаны с нашей организацией, да, с комитетами солдатских матерей, то самое сложное решение было в 97-м году. Расстаться ли с нашими коллегами бывшими, да, которые предпочли такое своекорыстное направление работы, да? Вот это было очень трудно. Очень сложно, и мы предпринимали вообще максимальные усилия для того, чтобы все-таки сохранить как бы вот в целости организацию. Но это не удалось. Но я очень много сил приложила, потому что, конечно, я была очень привязана к своим коллегам. Мы прошли уже тогда не одну войну. Вот, чеченская была у нас не первая, и, конечно, очень было трудно расставаться. Но у нас есть такое правило в комитетах солдатских матерей – никогда не извлекай личной корысти. Если люди пытаются как-то нажиться, да, вот на этой работе, мы с ними расставались и расстаемся совершенно без всякого.
А это был момент, ну… Отказа от каких-то личных привязанностей, или вы сохранили при этом с ними дружеские отношения?
Нет, мы не могли сохранить дружеские отношения. Эта история, она была связана с тем, что нас выдвигали на альтернативную Нобелевскую премию.
Прошу прощения, да. Валентина Дмитриевна, можно для наших слушателей, да, которые, может быть, запамятовали?
Да, уж, конечно, да. Да, что это было давно, да.
Просто пару слов о том, что тогда происходило, да, как этот раскол случился.
Да, в 95-м году, когда Комитет солдатских матерей оказался единственной организацией, которая смогла сопротивляться войне, когда мы стали защищать ребят, которые не хотели ехать в Чечню, да, солдат, которые отказывались, нас выдвинули сначала на Нобелевскую премию большую, но это не получилось, но выдвинули социал-демократы германские на альтернативную Нобелевскую премию. И когда она была присвоена, началась вот эта вот война за эту премию. Да? На самом деле совершенно неприличная, ненужная, нехорошая. Туда были втянуты журналисты, в общем, все, кто можно и кто нельзя. Вот, и тогда мы вынуждены были, вот, мы собирали координационные советы, мы привлекали тогда специалистов, вот, знаете, по бизнес-переговорам, да, вот этих вот фасилитаторов. В общем, мы старались, я очень старалась сохранить организацию, но мы вынуждены были расстаться. И создали тогда уже свой союз, комитет солдатских матерей. Наши коллеги, это, в принципе, организации, которые были. Вот, немножко поменяли вот, как бы форму. Да? Одно дело, когда организация есть начальник, председатель, там, значит, который вроде как командует, а когда это союз комитета солдатских матерей, как бы все равны, да, и регионы имеют право голоса, и, в общем, нет такой иерархии. И это оказалось, вот эта сеть, она оказалась, конечно, очень эффективной, потому что мы очень продвинулись.
Ну вот в том, о чем вы рассказываете, я вижу сложной ситуации. Я вижу ситуацию, в которой там тяжело расставаться с людьми, но я не очень вижу развилку. Вы могли поступить по-другому?
Ну, может быть, да. Может быть, надо было проглотить, сохранить организацию. Может быть, не надо было создавать новую, не надо было мне там сильно. Ну, но тогда, я думаю, чтобы мы просто, ну, есть такое грубое слово, скурвились, да? Потому что как только люди начинают вокруг денег, да, какие-то плести интриги, да, сразу теряется вот эта наша независимость, да, наша репутация. Потому что основное, что есть у комитета солдатских матерей, это репутация.
Сбилась бы цель.
Ну, нет, цель бы, может быть, осталась, но нельзя нарушать вот такие основные какие-то принципы организации, да, принцип ненасилия, принцип бескорыстности, принцип честности и законности, да, вот то, что мы в своем кодексе, моральном кодексе Комитета по солдатских матерей когда-то сформулировали.
А если вы говорите о том, что самое важное для вас сохранить репутацию, то тогда часто ли бывают ситуации, при которых вы стоите перед выбором в каком-то виде посотрудничать с властью и добиться своей цели, или сохранить репутацию и говорить, что нет, вот тут вот мы...
Ну, наша репутация не связана с сотрудничеством, не сотрудничеством с властью, потому что работа такая общественная, которая не может проходить без постоянного взаимодействия с властями, потому что основа наша – это помощь отдельному человеку. Военнослужащий, призывник ли, семья солдата, да, офицерская или какая-то семья или история. Мы же не можем сделать что-то для них, мы можем сформулировать проблему, да, поставить задачу, как говорят военным, да, чтобы они ее выполнили. В свое время, когда мы только начинали писать, вот где-то вот в 92-м году, начинали писать вот эти обращения к военным, моя коллега очень хорошо придумала. Она говорит: слушай, я тут написала письмо, что я должна им приказать, да, в конце. Вот. Поэтому тут я не могу сказать, что наша репутация может страдать от того, что мы там с кем-то взаимодействуем. Мы вынуждены, да. Есть вопросы, которые решаются командиром полка, есть вопросы, которые решаются главным военным прокурором, есть вопросы, которые решаются только верховным главнокомандующим, как бы его ни звали, да, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев, неважно, они должны принимать решения. Вот в 2008 году такая была история, просто как иллюстрация, да, мы воевали в Южной Осетии с Грузией, да, война прошла, есть закон о ветеранах, мы сидим, ждем, что кто-нибудь внесет этот период, и люди получат свое удостоверение, получат свои там льготы, да, мальчишки смогут там кто-то встать на участок земельный, кто-то там еще что-то такое. Все сидят, молчат. Мы вынуждены были обратиться, тогда был верховный главнокомандующий Дмитрий Анатольевич Медведев, к нему. И он боролся со своим министром обороны целый год для того, чтобы внести этот период закона о ветеранах. Это он мог сделать, да, потому что это была, ну, как бы его война, да.
Но в этом взаимодействии все время с госструктурами, с армией приходится идти на компромиссы. Ну, вот, скажем, вам в части при каком-то случае говорят, не раздувайте эту историю,
нет, пусть попробуют сказать. Уже давно никто не говорит.
Ну, то есть мы уладим проблему, но...
Нет, это мы решаем. Уладим проблему или будем действовать через прокурора.
Ой, а как вы решаете тогда? Расскажите, потому что это же каждый раз решение.
Ну, это не наше решение. Мы, понимаете, вот в этом... У нас интересная роль. Как говорят политологи, уникальные, да, уникальная организация с уникальными методиками. Мы должны заставить государственную структуру выполнять закон. Они обязаны, все, что мы требуем, это выполнить закон, да? Если солдат болен, или офицер болен, или там какая-то проблема, да, со здоровьем, значит, мы должны найти ту структуру того человека, который должен вынести решение. Это в отношении солдат, это может быть начальник медслужбы округа, это может быть просто то самое, где-то санчасть какая-то, может быть, командир, вот. Если они этого не делают, если они не хотят выполнять свои обязанности, да, которые по закону, тогда на них напускают военную прокуратуру, и военная прокуратура рекомендует, направляет представление. Или просто по телефону говорит: ты что там солдатские матери требуют, а ты чего?
Ну вот, кстати говоря, изменилось ведь наверняка со временем вот это отношение со стороны, ну, вот той же военной прокуратуры.
Знаете, вот в эти дни буквально, да, вот где-то между 24 и 26 марта у нас будет 25 лет создания, как бы официального создания, тогда это Всесоюзный комитет солдатских матерей, когда женщины собрались, первые вот эти 300 человек, там утвердили устав. Это было до того, как я пришла. Я пришла в августе 89-го года, а это было весной. Конечно, значит, сохранилось только что. У Дмитрия Тимофеевича Язова, его заместители, он сам, ну, якобы шутливо говорили, о, солдатские матери, агенты американского империализма, значит, специально вот их создали американцы, чтобы они, значит, подрывали нашу советскую армию. И до сих пор, ну, теперь уже немножко по-другому, да, все это, через этот закон дурацкий об иностранных агентах, да, через какие-то интернетовские поливы, да, все равно вот это вот...
Теперь есть печеньки.
Тем все равно есть.
Да,
вот,
да.
Но в лицо никто его теперь никогда не скажет. Никто никогда. А с военной прокуратурой у нас исторически сложилась просто необычайная, эффективная, вот я даже не знаю, как это ну, такие вот, скорее, должны быть бизнес-термины, да, вот такое партнерство, да, ну, как бы консорциум, да, между комитетами солдатских матерей и военными прокурорами, потому что в свое время, когда пришел, так сказать, вот, ну, вот раннее российское время, да, пришел на должность главного прокурора Дюмин, он был человек со стороны, он был человек из спецслужб, но он увидел, что на самом деле прокуратура должна выполнять свое предназначение, она должна надзирать за соблюдением закона. И единственный, кто то же самое делал, это были солдатские матери, потому что все скрывали, там всем этим командирам было все пофигу, да, разные ситуации. Но им закон не нужен был, а прокурорам по должности нужен, а нам нужен просто по душе, да, по правде.
89-й год, когда вы пришли в комитет
всесоюзный. Честно говоря, я думаю, что как раз, когда мы будем говорить про самое тяжелое и самое сложное решение, будет именно история, да, которая была раньше на 10 лет, да, вот в тот момент.
Нет, как раз тогда было все очень просто, потому что, ну, самое первое решение, если вот так вот говорить, я приняла в 14 лет. Я заканчивала 7 класс, сказала, что больше я в этой школе не буду, мне надоело. И мы, отличницы, ушли в техникум. Вот, вот это было мое первое как бы сознательное решение, что я не буду сидеть, отсиживать лишнее. Тогда вот с 10 лет на 11 школа перешла, вот наш, наш как раз срок. Вот. А решение не отдавать своих детей и вообще детей, сыновей в советскую армию пришло ко мне в декабре 79-го года, когда по радио я услышала, мы тогда жили в ГДР, муж там работал инженером, когда я услышала, что советские войска вошли в Афганистан. Вот я тогда для себя решила, никому не говорила, дети у меня еще были маленькие, что я своих детей, вот этим вот придуркам, мухомором этим, да, которые ничего не жалеют, никого не жалеют, ни за что не отдам. И поэтому в 88-м году, когда мои дети подросли, там уже, значит, близко к призыву, я для себя решила, надо родителей собрать, я не знала еще. Там, потому что другая была, другие женщины были, это были родители студентов. Да, которых тогда призвали. Ну, вот. И я для себя решила, надо будет собрать там вот техникумских родителей, там еще друзей, значит, чтобы вот надо что-то делать с этим призывом идиотским, да, потому что еще Афган же не кончился, это же еще война была, и мы, в общем-то, конечно, понимали, что там происходит, там у нас и друзья воевали, и знакомые, и родственники, вот, и видела я ГДР, эту советскую армию, да, как это все выглядит, что там с солдатами, как это все бывает. Ну, но на мое счастье, я даже написала в «Московском комсомоле» письмо там, по поводу этой военной подготовки, значит, милитаризма, там, туда-сюда. Но на мое счастье, эта организация уже была. И когда я весною 89-го года открыла, я не помню уже, какую-то газету, о, а там, значит, Николай Иванович Рыжков объявил, что, значит, студентов уволят досрочно. Вот Всесоюзный комитет солдатских матерей добился решения. Я думаю, какие тетки молодцы, как же мне их найти? И я раз, и в «Московском комсомольце» объявление, Миша Пастернак дает объявление. Кто хочет, кого волнует проблемы армии, приходите в энергетический институт. И я пришла. Поэтому тут, на самом деле, как раз все было... решение было раньше. Решение было принято раньше.
Валентина Дмитриевна, ну
вы так и не отдали детей в армию?
Нет, я никого не отдаю. Моя главная моя миссия – это сделать так, чтобы никто не попадал на военную службу, если он не может там быть по закону. Да? Вот я твердо придерживаюсь правила. Да? Только те, кто годны по здоровью, у кого нет права там, на отсрочку, на какую-то, только те могут, если они хотят, идти на военную службу. А если они хотят на военную службу, они должны выбирать альтернативную гражданскую.
Валентина Дмитриевна, ну ведь одно дело иметь твердое решение, я не отдам своих детей в армию, да. А одно дело иметь убеждение, а другое дело отказаться ну, от каких-то других вещей в своей жизни. Ну, то есть у вас была такая сложная специальность, кристаллограф, это правильно называется? Так?
Ну да.
Вы занимались геологией, и вот так вот просто взяли и изменили свою жизнь.
Ну, я по гороскопу рыба, да, вот меня жизнь как-то от моей профессии, она меня увела, да, именно потому, что у меня родились дети, мужа направили в командировку на 5 лет вот на этот комбинат по добыче обогащения урана, да, в ГДР. И я когда приехала сюда, это был 80-й год, это был конец света, никакой работы, ничего не было, и, в общем, это было очень сложно. Я много лет не работала, потом я устроилась, но это уже было не то. Это уже был как-то вот этот период, когда уже ничего никому не надо было, да? Вот. И в 90-м году мои приятели по университету создали, значит, малое предприятие. Мы, как это самое, значит, технические специалисты, и я к ним ушла. Мы делали... Знаете, аппаратики рентгенские, которые дефекты внутренние проверяют в металле, вот такие переносные. Теперь-то это сплошь и рядом, mm-hmm. теперь вот эти рамки и все остальное. Тогда это было очень интересно. У нас коллега был изобретатель, и вот мы, значит, собирали эти приборы. И у нас были заказчики, там автомобильные заводы, какие-то большие ремонтные цеха, авиационные заводы.
Такое тестовое оборудование.
Ну, оно не тестовое, оно действительно, вот он лазил наверх на Большой театр и проверял вот эти болты, которыми вот эта штука крепится, потому что тогда-то, ну, кто, да, никто же там не собирался ремонтировать, но все понимали, что кони стоят давно.
Рано или поздно они могут упасть.
И что там с конями будет, вот, поэтому, вот, поэтому... Не знаю, вот жизнь вынесла меня вот в такую вот общественную работу. Я работала до 95-го года, но это была война, и 95-й год, конечно, был кошмар, потому что это были и пропавшие без вести, и пленных, которых освобождали, и те, кто не хотел туда идти, и у нас народу было, те, кто у нас бывал, знают, что у нас маленькая комнатка, у нас народу было по 200 человек в день, и каждый день это было 200 новых людей. Мы там приходили по очереди, дежурили, там по 5, по 6 человек, телефоны наши разрывались. В общем, это просто был ад. Да? И, конечно, уже после этого я уже не работала.
Это были родители?
Родители привозили пленных, привозили своих мальчиков, солдат, которых они крали из воинских частей, откуда собирали в Чечню. Это много всего было там. Вот у нас там еще журналисты были, у нас вечно по 3-4 телекамеры, значит, все кричат, родители плачут, мальчишки все в шоке, журналисты требуют интервью. В общем, это был ад. Но зато все, кто к нам пришел, все получили помощь. Вот я горжусь своими коллегами, потому что таких людей, как в комитетах, просто нет нигде.
А за время вашей работы в союзе комитетов, в Всесоюзном комитете солдатских матерей, были такие ситуации, когда вы понимаете, что вы не можете помочь? И вот вам
нет,
надо как-то
нельзя помочь только
решиться человеку сказать,
нет,
я не могу.
Нельзя помочь только мертвым. Всегда можно помочь, что бы ни было. Даже если он убил, даже если у него там какое-то тяжелое преступление или какое-то тяжелое заболевание. У нас всякое бывало. У нас ребята приходили, у которых были тяжелые заболевания, онкология. То есть все равно можно помочь. Ну, может быть, нельзя, да, спасти до конца, да, но можно помочь. У нас был мальчик вот по уголовному делу, которого обвиняли в нанесении тяжких повреждений и смерти, да. И вот мы, значит, все равно мы в это дело встряли, к нам обратились родственники, мы посмотрели, подумали, написали ходатайство в суд, и мальчик отделался условным сроком, потому что, конечно, там умысла не было. Вот. И мы тогда ссылались на его гороскоп, на то, что, на его, так сказать, предрасположенность, на то, что он воевал. Вот. Там была тоже... Поэтому вот это тоже во всех комитетах вам скажут, нельзя помочь только мертвому. А так всегда можно помочь людям.
Ну, вот всегда можно помочь, но я сейчас страшную вещь спрашиваю. За эти 25 лет приходилось принимать решение отказать, ну, по каким-то обстоятельствам?
Да. Если люди врут, мы с ними не работаем.
А вы, то есть, так вы проверяете честно? Каждый случай и в процессе понимаете?
Ну, вначале мы проверяли, а потом мы просто видим. Когда не сходится, когда люди врут, мы начинаем разговор с того, что, пожалуйста, во-первых, скажите, что вы хотите, да? Вот мы всегда спрашиваем, что ты хочешь? А потом мы всегда говорим, говори только правду, что бы ни было, какие бы обстоятельства, мы все равно с тобой придумаем, что сделать, да? Но только ты должен говорить правду, и родители, вы должны говорить правду. Если вы врете, мы не будем с вами работать.
И работают?
Приходят, ну, потому что бессмысленно, понимаете, мы стоим на законе. У нас все должно быть совершенно четко. Вот приходят призывники, приносят липовые документы медицинские. Где-то там в какой-то шарашке какой-то псевдоврач на чужом бланке что-то наваял. И он мне, мальчонка, показывает документы. Я говорю, это не твое. У тебя нет этих заболеваний. У тебя совсем другие, у тебя их тоже до хрена, но только они у тебя другие. Это что такое? Ну да, вот мы там пошли, заплатили. Я говорю, не надо, я тебя предупредила. Ты мне должен принести свои документы. Мы с тобой будем изучать, и мы с тобой все сделаем нормально.
Ну, то есть, если человек признал, что сделал неправильно.
У него есть второй шанс.
Были люди, которые, с которыми мы вынуждены были расстаться. Просто потому что, были. Я сейчас не могу вспомнить, потому что это было давно. Вот. Но это бывало. Ну, потому что тут действительно, когда человек лжет, получается, что ты не можешь сделать ничего, потому что ты не знаешь, на чем основывать свое требование, свою просьбу, да, свои какие-то разговоры с военными или свои какие-то ходатайства в суд там, или письмо в прокуратуру, потому что тебе скажут, да нет, ничего этого нету, и вообще, и будут правы. Вот. А если мы знаем правду, то тут уже можно, делать все, и все по правде, по закону, все всегда получается.
А бывали такие случаи, когда вас пытались как-то, ваших коллег, ваш союз пытались как-то использовать?
Ну, вначале пытались.
Приходилось принимать решение отстоять себя.
Ну, вы знаете, вот это очень сложно, потому что организаций же много. Их когда-то, когда в 95-96 году их было больше 300. Сейчас настоящих комитетов осталось где-то около сотни, но зато появилась масса созданных местными администрациями, там, военкомами, каких-то там псевдокомитетов. Да, вот это вот двойники, да, вот эти вот гонга, это на нас испытано было с 90-го года. Да? Попытка создать двойника и как бы от нас прикрыться. Их с ними труднее, потому что они привязаны к властям, они зависят, как правило, они где-то работают, но это и не комитеты. Они как бы вот ширма выступают, ну и не боремся. Если эти люди начинают действительно заниматься правозащитной работой, они так или иначе с нами связываются, и тогда все получается нормально. Вот сейчас, например, такая ситуация, да, существует прикормленная товарищем Панковым, статс-секретарем министра обороны, комитет солдатской комитеты России, который, и там еще такая есть у нас полковничья жена, тоже там организация там, офицерских женок, да, конечно, там мы за войну, там Крым наш, там туда-сюда, каждая война вот, вызывает вот такое.
Мать
вот,
родная.
Да? Да, ну вот это вот, да, поэтому на самом деле, что делать?
Ну, то есть вы не видите здесь необходимости принимать большая. Какие-то решения.
Ну, а что, мы можем? Хорошо. Ну, каждое ведомство, силовое особенно, создает себе вот таких удобных партнеров, да? Вот как в ФСИН, да, по тюрьмам. Вот только общественные наблюдательные комиссии начали работать, да, только раз, и тут же вылезли эти самые ребята, офицеры России, да, кругом со ФСИНом друзья и кореша, да, и все хорошо в тюрьме, и вообще, и все заключенные, черт знает кто. Вот ровно такая же история у нас была, когда мы начинали в армии, да, тоже были прикормленные, сразу появились. У нас это сложная история была, потому что очень быстро... Как-то очень быстро в самом начале прикормили родителей, у которых дети погибли в армии. Там, конечно, они молодцы, они требовали расследования в советское время, это было сложно, законодательство не позволяло. Но вот когда Горбачев принял решение о создании вот этой комиссии, да, ну, тетки как-то очень быстро как-то вот так пошли на такое вот, да, как бы вот все должны служить, да, все должны там защищать родину. Когда мы им говорили, слушай, эта армия убила твоего ребенка. Ну что? Вот мы его убили, остальные должны служить.
То есть они, конечно, получили какие-то уступки, и у них появилась симпатия?
Это нельзя назвать симпатией, это, скорее всего, стокгольмский синдром. Да, трудно сказать. Этих людей невозможно ни в чем обвинять, мы просто это приняли как данность, да, и стараемся, так сказать, учитывать это, вот, когда мы общаемся. Нет, неважно, понимаете, реформа военной в России, она продвинулась настолько далеко, что на самом деле, что бы сейчас ни было, все равно рано или поздно все равно вернется к разумному построению армии, в том числе и к отмене призыва, потому что призывник – раб, кто бы что ни говорил. А военнослужащий по контракту у нас на самом деле полноценный гражданин.
Все эти разговоры, что сейчас в связи с Крымом, Украиной...
Не первый
тревожно,
раз. Нет, неважно. Хорошо.
Неспокойно.
понимаете, ситуация какая? Ну, хорошо, ну вот они набьют сейчас в весенний призыв казармы ребятами, да? Ребята по здоровью не годны по закону находиться на военной службе. Они им вкатят прививки. Вот я не успела прочитать, у меня от начальника ГВМУ сегодня пришел ответ на мое письмо Шойгу по поводу вот этой вакцинации и пневмонии этой массовой. Значит, они у них все заболеют, опять госпитали будут полны больными. Кому это нужно? Понимаете, это идиотизм. Да? Если вам нужна армия, она должна быть армией. Люди должны быть здоровы, люди должны как бы выполнять свои обязанности. Да? Ну, по поводу Крыма не хотелось бы даже говорить, потому что я считаю, что это просто подлость по отношению к украинцам. Да? Когда у нас в паспорте была графа национальность, я была украинка. У меня отец Украины, у меня там сейчас двоюродные братья, сестры, мои внучатые племянники. И я вообще, если бы не мой муж инвалид, и если бы не комитет, я бы давно бы уже там была, конечно.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на 5 минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Разбор полетов», в которой сегодня в гостях Валентина Мельникова.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Я напомню, что ее для вас сегодня ведут Оксана Чиж, Татьяна Фельгенгар. Ну, а в гостях у нас глава Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. Мы в первой части довольно подробно говорили о том, чем занимается Союз комитета солдатских матерей. И говорили про взаимоотношения с Министерством обороны. Так вот, тоже немного. Но совершенно очевидно, что в России подобная деятельность, она так или иначе все равно затрагивает большую политику. Вот в вашей жизни политические решения, насколько часто приходится принимать, насколько они сложны?
Да, значит, первое политическое решение мы принимали, ну, вот и я в том числе, это были выборы 2003 года в Государственную Думу, когда объявили результаты выборов в ночь, это было, по-моему, 8 что ли, декабря, мне всю ночь звонили регионы и говорили: Валька, а что мы теперь будем делать? У нас же депутатов не осталось, потому что мы привыкли работать с депутатами, да, вот у нас разные проблемы, ну, ведь несовершенное законодательство, да, когда-то мы добивались, чтобы включили положение, например, закон о страховании обязательном, в 97-98 мы внесли строку такую в бюджет, да, тоже через депутатов, чтобы разыскивали в Чечне, делали эксгумацию, идентификацию, вот на эти работы, денег не было, нам говорили, мы не будем этого делать, нет денег, хорошо, мы внедрили, и мы работали с Государственной Думой, с Советом Федерации, все, в общем, все хорошо удавалось. И вдруг мы видим, что все, да, вот в Думе пустыня, все асфальтом закатано, товарищи совершенно неремонтопригодные, депутаты, которых выбрали. Вот. И вот тогда, значит, мы собрались в январе 2004 года и в течение 2 суток обсуждали, что мы будем делать. И вот предложенное мною решение создавать партию.
То есть это были именно изначально такие практические цели, потому что нет депутатов, с
потому что нет политической силы, которая могла бы как бы продвигать наши требования, наши предложения, да, как-то двигать вот эту как-то страну, да, в нужном направлении. И мы тогда приняли решение и начали создавать свою единую народную партию солдатских матерей. Значит, тогда закон был достаточно лояльный, 10 тысяч членов, там, ну, половина субъектов федерации, нам это было раз-два и сделать, да, потому что комитеты были, все, провели мы свой съезд на корабле, Александр Фадеев, 6-7 ноября, да, значит, стали готовить документы в Министерство юстиции, прошло 2 недели, мы там бумаги оформляем, вдруг, бах, собирается эта наша любимая Дума и достает из нафталина законопроект, по которому обязательное число членов партии 50 тысяч. Мы побарахтались, но поняли, что без денег это сделать нереально. И пришлось нам свой партийный проект, значит, сложить в папочки, у меня папочки лежат в комитете, хранить вечно все заявления, все наши эти протоколы, потому что, конечно, это было сделать невозможно. 10 тысяч человек это просто, а 50 это просто нереально. Ну, вот то, что там надо было еще собирать вот эти вот 50, по 500 человек в каждом регионе, значит, нужно было собирать народ, и мне все-таки сказали, нет, говорят, без денег это невозможно, потому что надо ездить, надо как-то кормить, надо как-то оплачивать дорогу, в общем, не получилось. И очень жаль, честно говоря, потому что мне понравилась реакция политологов. Вот когда мы объявили, да, провели пресс-конференцию, кто-то сказал, Сатаров, по-моему, сказал, ну, наконец-то создали партию, про которую никому ничего не надо объяснять, да? Вот. И, конечно, это было очень жалко. Но зато мы себя зауважали. Как нас испугались, что достали вот этот вот закон. Он же давно лежал, да, никто не говорил про него. И фактически, вот, ну, может быть, мы и сыграли как бы на минус, да, для политической системы, да, потому что именно вот после нашего съезда началось вот это вот закатывание партий за счет численности, за счет вот этих придирок по регистрации. Но, с другой стороны, ну что, ну мы-то должны были создавать свой инструмент, у нас было безвыходное положение.
Ну, а когда вы столкнулись с ситуацией, что вы не можете этот инструмент себе заполучить, тогда какие решения пришлось принимать, потому что инструмент нужный?
Нужный, да. Ну, вот, когда мы уже объявили, что мы, значит, партийное строительство свое завершили, к нам пришли коллеги из Республиканской партии. Тогда тоже была сложная история. Республиканская партия очень старая, она создавалась еще как демократическая платформа в КПСС, и у них там было много всяких историй. И тут политики решили ее обновить. Ну, вот пришли там, мы когда-то с республиканцами участвовали в выборах, когда еще можно было делать блоки, вот тогда Памфилова, Горф, Лысенко, да. Вот Володя Лысенко тогда, значит, пригласил. Давайте вот к нам. Ну, и несколько наших регионов согласилось, мы вошли в республиканскую партию. Ну, тоже. Значит, оказалось тоже страшно для властей, потому что нас же так тогда республиканцев не зарегистрировали. Ну вот, и вот это вот политическая, ну, дальше уже моя, может быть, личная история, да, вот партийная, потому что там были регионы, но когда республиканцев не зарегистрировали в 2007 году, конечно, женщины ушли, потому что это, ну, сложно, да.
А вы почему решили остаться с республиканцами?
Ну, потому что я считала, что народ, который в регионах, ну, московские товарищи лидеры хороши, но я увидела живой народ в регионах, понимаете? Я вот по своим коллегам из комитетов, я знаю, насколько это важно и как это эффективно, да, когда в регионе есть люди, которые готовы что-то сделать, которые понимают, что происходит, которые могут там что-то придумать, которые могут как-то помочь, да, что-то посоветовать, да. Потому что, например, вот по комитетам я знаю, какая бы проблема ни возникла, вот не знаем мы, что делать, начинаешь звонить по регионам, наверняка найдется комитет, в котором такая проблема уже была решена. Только как бы вот... вот
у вас там прецедентное право работает.
Ну, вот. И так же было с республиканцами. Там очень хорошие, очень такие... Понимаете, люди такие надежные, да, вот в регионах, поэтому жалко было бросать. И поэтому вот в этом году у меня, конечно, была очень тяжелая история, связанная с тем, что я вышла вот из этой вот нашей партии, да, двойной вот этой.
Вот Парнас, РПР, да, из РПР Парнас. Как это решение вы приняли?
Сколько я сил истратила на то, чтобы... Вот как в 97-м году вот в комитете, это было точно вот дежавю, да, потому что я тоже пыталась, да, переговариваться, договариваться, объяснять, да, что, ну, к сожалению, тут не получилось. Ну, потому что я не люблю, когда предают. Я с предателями не могу работать.
А вы посчитали, что вас предали,
да,
в РПР?
Да, Касьянов и Немцов предали, безусловно. Безусловно. Когда Касьянов в разговоре приватном на мой вопрос, ну, зашел разговор, надо ли общаться с президентом, да, вот как-то. Вот. И я спросила, ну, хорошо, а если это тема военной реформы? Мы же не можем обойти, да, президента. И военная реформа этого не стоит. Я ему сказала, я вам припомню эту военную реформу. Ну, потому что есть вещи, вот моя... работа, да, наша общественная работа и наша миссия, да, заставить Россию создавать современную армию, она невозможна без взаимодействия с президентом, как бы его ни звали, какой бы он ни был, да, все равно мы должны это двигать. И раз люди не хотят тут помогать, раз они считают, что они выше этого, ну, тогда до свидания.
Но ведь те люди, вот из-за которых вы в свое время остались, люди в регионах, они-то ведь никуда не делись.
Ну, там по-разному что... сейчас. Нет, по-разному. Часть народа ушло, часть народа осталась. Сейчас там сложная история, потому что мы договорились с республиканцами, что те, у кого выборы будут в этом году, ну, для того, чтобы иметь возможность идти на выборы, они как бы остаются, ну, кто хочет. Там сейчас много всяких историй, не очень хороших, и, честно говоря, я я стала свободна, да, и это очень хорошо. Я поняла, что меня очень тяготило вот этот конфликт на пустом месте, ни о чем, ни зачем, и, в общем, не знаю.
Валентина Дмитриевна, а вот когда появилась вся эта история законодательная с иностранными агентами, НКО, вот это вот все, у вас же это, по-моему, тоже очень так
Мы, как всегда,
зацепило.
Мы это прошли раньше. В 2005 году, когда только попытались, там была вот эта история, была зимой с этим британским камнем шпионским, да?
Да, да, да.
Вот закон об общественных объединениях тогда, и некоммерческие организации тогда попытались, да, там что-то такое насчет иностранных денег. Тогда приехали из Европейского, из Совета Европы, мы, значит, там тоже, значит, объясняли, что происходит. И тогда был такой товарищ Алкснис, который написал на нас заяву генеральному прокурору, что вот этот Союз комитета солдатских матерей, вот он там на зарубежные деньги строит партию, мы уже ее типа не строили, но он все равно. А вот я знаю, они самая авторитетная организация, я знаю, сколько это стоит, они как КПРФ, у них 15 миллионов долларов бюджет, в общем, такую фигню он написал генеральному прокурору. А там ничего не поделаешь, он депутат. Значит, они в 5-дневный срок должны были ответить. Пришел к нам мужичок из прокуратуры, из районной Басманной. Пришел, посмотрел, у нас дурдом, журналисты снимают, мамы плачут, все, значит, все плохо, все ужасно. Вот. Дали мы ему, ну, как обычно, проверка, да, ну, откопировали документы, там все, что могли, такую пачку сделали. Он уходит. И в коридор я пошла его провожать. Он выходит и говорит: у вас всегда так? Я говорю: да хуже бывает, у нас народ бывает больше. Он на меня посмотрел и говорит: никогда мне такого идиотского задания не давали. Ну, они проверили, посмотрели, потом вызвали в УБЭП. Это вот 2005 год, значит, вот конец года. В УБЭПе я объясняла ребятам, капитану с майором, чем мы занимаемся. Спросил у них: а почему к вам-то? Ну как, ну тут же про деньги, там раз про деньги, значит, к нам. И мы вот эту вот глобальную проверку, мы ее прошли до всех. И пришло нам от генерального прокурора письмо, что ничего, все нормально, все хорошо, и вы можете вообще на этого товарища в суд подать. Тетки говорят: давай, вот это тоже было решение, давай подадим в суд. Я говорю: чем мы будем его рекламировать? Да пошел он, да? Ну, и он и ушел на дно, там периодически где-то возникает. Ну, вот. И поэтому потом нас попытались ликвидировать через суд. Но это была тогда тоже история, когда Министерство юстиции решило почистить реестры. Якобы не было отчетов, значит, Басманный суд, Центр прав человека ликвидировать, независимую психиатрическую ассоциацию ликвидировать, Союз комитет солдатских матерей ликвидировать. Ничего не, я не знала до последнего, когда пришла повестка, уже, оказывается, должно было быть не первое заседание. Я смотрю повестку, ну, позвонил журналистов. Я говорю: слушайте, ребят, нас ликвидировать хотят.
Тут из Минюста... Вы узнали от журналиста?
Нет, я получил повестку, стал выяснять, да. Значит, и вот это было интересно. Вот я говорю: вот без журналистов солдатские матери ничего сделать не могут. Все, кто мне позвонил, человек 80, они все стали звонить в Минюст. И где-то на 69-м Минюст сломался. Да отзовем мы эту песню. И по нам отозвали. А с остальными мы ходили, с членами совета этого Центра прав человека, мы ходили в суд. Ну, всех отстояли. Спасибо ребятам из Агоры, девочкам, Ире Хруновой. В общем, очень хорошо все сделали. Потому что, ну, не за что было ликвидировать. Поэтому мы все это прошли раньше. У нас был большой опыт, мы знали, какие нужны документы. И сейчас Союз комитета солдатских матерей не проверяли. В Центр прав человека приходили, документы все собрали, показали, но нас, к нам и не прикопаться. У нас 2010 года вообще никаких денег не было. Мы получили только в ноябре.
У вас финансовые проблемы, по-моему.
Ну, мы задолжали, конечно, мы 500 тысяч должны были своим коллегам по центру, которые платили за нас аренду. Мне пришлось собирать в интернете. Вот. И у нас 2010 года деньги появились только вот с президентским грантом. Поэтому что у нас? Даже если бы нас проверяли, у нас ничего не было.
А вы на грант подавали?
Да.
А это просто, если есть возможность, вы решили ее использовать?
Ну, естественно, нет. Ну, сменились операторы. Там тоже не все просто в общественной палате, да? Когда сменились операторы, занимающиеся проектами по правам человека и по военнослужащим, мы, конечно, подали, потому что, ну а почему не подать? Работа есть. И, естественно, что мы получили поддержку, и мы, и региональные наши организации. Сейчас у нас очень интересно все. У меня коллега моя нижегородская впервые в истории как бы человека сообщества мы свели на одной площадке военных медиков, гражданских медиков, и вот представители комитета солдатских матерей обсуждаем проблему, медицинские проблемы, ну, как бы с организационной. Да, но очень интересно. И врачи все довольны, и вообще все довольны. Очень хорошо. Вот у нас будет второй семинар, посвященный вот новому расписанию болезней и заболеваниям. Очень интересно.
Ну, вот возвращаясь к проблеме финансов, наверняка ведь бизнесмены приходят иногда и пытаются помочь.
Никогда.
Никогда?
Никогда. Помогали бизнесмены в первую войну прицельно ребятам раненым, вот, ампутантам, там, всяким колясочникам. Нам никогда. У нас храбрые оказались, вот, когда я собирала деньги в конце 2012 года, храбрыми оказались только наши бывшие военные прокуроры и судьи. У них есть такая организация, ну, благотворительный фонд такой. Вот они нам тогда перевели деньги, 100 тысяч, и мы им очень благодарны, потому что практически четверть нашего долга мы сразу вернули центру. Ну, вот. Mm-hmm. А так нет. Нет.
А у вас есть какое-то внутреннее решение, вот от кого, я имею в виду, это может быть благотворительный фонд, который может просто называться благотворительным, это может быть какая-то организация, это может быть частный капитал, госструктура, вот от кого вы никогда не возьмете деньги ни на какие благие
пусть
цели?
Пусть предложат, а мы обсудим. Угу. Нет, у нас была история, но она была не столько комитетская, сколько Центр прав человека. К нам пришли бандиты и предлагали общак. Ну, за то, что мы будем помогать. Это было давно. Тогда, конечно, никакого контроля в тюрьмах не было. Да, за то, что правозащитники будут помогать в тюрьмах. Это был очень тяжелый разговор. Потому что он вообще-то страшный, да? Ну, хорошо, у нас там наши ребята-диссиденты, сидевшие еще в советское время, они опытные, там чай заварили, там все-все. Мы потихонечку расстались. Вот это было страшно. А так, ну, пусть предложат, а мы посмотрим. Да нет, ну, а что, собственно, мы же не берем себе деньги, да? Деньги нужны на то, чтобы... Нам на что нужно? Нам нужно обязательно, чтобы была связь, обязательно, чтобы было помещение, потому что без этого ничего невозможно делать. И, конечно, по-хорошему нужны деньги, чтобы ездить. Надо ездить и в комитеты, и по-хорошему, и надо ездить, конечно, ну, может быть, не в части, но в большие, сейчас есть большие бригады, большие армии, куда, конечно, надо, ну, хоть раз в год как-то выезжать. Ну, спасибо, что у нас есть региональные комитеты. Женщины там держат под контролем в своем регионе, там они находят возможность ездить, а так, конечно, с деньгами. Мне очень нравится, там кто-то мне недавно рассказывал, как в военкомате призывникам говорили, в этих комитетах солдатских матерей, они там все в бриллиантах, у них столько денег. И эта легенда, она такая живучая. И почему-то все как бы верят. Ну, придите к нам, я всегда говорю, поглядите на наши бриллианты.
Если говорить об историях таких трагических, резонансных, ну, например, там нельзя не вспомнить случай с солдатом Андреем Сычевым.
Да, Андрюша Сычев, да.
Ну, вот тут
там трудно
сказать. Решения, они ведь осложнялись тем, что поднялся такой...
Да нет, там нет, на самом деле, там, может быть, не у нас было трудное решение, а скорее у семьи, да, потому что маму пытались подкупить. Приехал этот самый замполит Минобороновский, предлагал ей деньги, совал, чтобы они там жалобу убрали. Вот тогда она звонила, спрашивала. Я говорю, знаешь, ну тебе решать, но я бы никогда этого не сделала. И сестра молодец, вот у нее очень хорошая сестренка, она тоже сказала, нет, не будем, будем добиваться квартиры, как они договорились, и все. Вот. Потому что там, а что там было? Все было совершенно ясно. И шум подняла наша коллега челябинская Людмила Николаевна Зинченко, потому что ей позвонила сначала медсестра из больницы, где мальчику делали операцию, потом позвонил хирург и говорил, сделайте что-то, потому что невозможно, да, потому что мальчик же ему рассказал, на самом деле, что там было, хирургу. Потом уже не стали это самое, все это публиковать, да и бессмысленно было, что бы там ни было, потому что все равно, ну что, ничего не докажешь. Вот. Не знаю, наоборот. Вот чем страшнее история, тем больше надо о ней говорить, понимаете? Потому что не должны некоторые вещи просто не должны повторяться.
И что... такие вещи не повторялись, или мы о них не знаем?
Такого не было. Нет, сейчас вот с какого-то момента, когда появились мобильные телефоны, вот когда их стало много, да, и они стали довольно дешевые, и они стали появляться в войсках. С этого момента скрыть, что там происходит, невозможно. И вот на нашей стороне, между прочим, с самого начала были военные прокуроры. Они с самого начала говорили, в личное время имеют право пользоваться. И это был такой скачок, потому что СМСки, ну, сначала, да, там, звонки какие-то родителям ли, нам ли, в комитеты, во всяком случае, скрыть там невозможно ничего теперь, что бы ни было. Даже вот сейчас вот Крым войска через Керченский пролив перекидывали, вроде бы у них телефоны отняли, но ребята тоже не промахи, да, и практически в каждом подразделении были телефоны, они говорили, где они, ну, потому что родители ужасно перепугались, но мало кто. Мне всего человек 6 забеспокоились, да, что сыновей переправляют чёрт знает куда. Потому что, в общем, мы вот с теми, кто беспокоился, мы боялись, что перекинут на Украину, на эту континентальную туда.
Я уточню, 6, это было 6 именно уже обращений.
Да, из разных частей, комитет. Да, из реальных частей, угу. да. Ну вот у меня, я 4 человека, по которым дали вот конкретные данные, я недавно передала в главную военную прокурору письмо, потому что надо их найти. Там один должен был быть в госпитале, у него там ноги отекают, воспаляются, там у него гангрен может быть. Один у нас там еще что-то такое, там, в общем, какие-то истории, по которым мы даже работали. Вот. Ну, и кроме того, ну, на самом деле, все равно они там нелегально. То, что Россия признала Крым своей территорией, с точки зрения международного права, это просто пшик, да? На самом деле, они никто, звать их никак. Никаких боевых приказов не было, никто за них не отвечает. Ничего там, где они, что они. Если, не дай бог, что случится, да, это родителям будут присылать телеграммы и звонить. Ваш сын самовольно оставил часть, верните сына. А где он там, в Крымских горах, это науке неизвестно.
Угу.
Вот эта ситуация беззакония, да, вот когда страна бросает своих солдат просто так, и когда от них верховный главнокомандующий, министр обороны, публично отказываются, да, у нас была такая фигня в истории. Это был ноябрь 94 года, когда горели танки в Грозном, и когда все от них отказались, да, у нас там никого нету. Значит, они всех обрекли на смерть фактически тогда, и Ельцин, и Грачев, да, и тех, кто в плену, и тех, кто погиб, и тела никогда бы не нашли. Вот это вот ровно такая история. Я не думала, что это повторится.
Ну вот здесь-то мы опять приходим к этому вопросу политической поддержки для вашей организации, ну, настолько важной. Вот сейчас в этих обстоятельствах как вам работать, с кем?
Ну, с военной прокуратурой мы по-любому будем работать. Значит, если мы сформулируем к верховному главнокомандующему вопрос, значит, мы зададим ему вопрос. В конце концов, есть Совет по правам человека, есть у нас новый уполномоченный по правам человека, Элла Александровна Памфилова. Вот я не знаю, вот это вот, может быть, решение поддержать республиканскую партию было связано с тем, что в свое время мы с Памфиловой вот участвовали в выборах, да, потому что Эллу Александровну я знаю, ну, фактически с самого начала ее депутатства, с 89 года, она тоже помогала вот в первую, вот эту, первой волне в принятии решения вернуть досрочно студентов, да. Памфилова – политик, который никогда никого не предал. Все, что она вот с нами, да, вот это настолько надежный человек, она никогда не обещает, но если мы договорились, и она сказала, что я постараюсь сделать, она это сделает. Очень много вещей, которые за много лет, да, так или иначе были, делались с ее помощью, в том числе и налаживание такого более такого рабочего контакта с Министерством обороны, потому что вот приход Анатолия Сердюкова на министерскую должность, он вот как бы помог нам немножечко приручить вот это вот вокруг министра окружения, да, потому что он нас не боялся, и поскольку Памфилова была так, тоже участвовала в этом разговоре, да, о правах военнослужащих по призыву, у нас получилось неплохо.
Но и сейчас с приходом Шойгу все поменялось.
Ну, понимаете, ничего не поменялось. В отношении комитетов солдатских матерей никогда отката быть не может, пока существует призыв. Потому что что может? Да, ну вот я член общественного совета. Что бы ни обсуждалось, все равно встает проблема о правах призывников. Да? Касается ли это странной идеи вот сейчас с этим странным образованием, солдатским образованием в рассрочку для студентов, да, касается ли это каких-то еще вещей, все равно все упирается в закон. Если по закону человек не имеет права ни на что, значит, естественно, что мы все равно будем этого требовать. Ну что, что с нами можно сделать, да? Ну не хотите, в суд подадим. Не хотите, как в 96-м году доклад в Организацию Объединенных Наций отправим, да, и там найдется организация, которая даст нам время, чтобы мы этот доклад зачитали. Ну чего, ну что с нами можно сделать?
К сожалению, время у нас заканчивается, а нужно задать еще наш последний традиционный вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Ну, одно решение касается как бы семейной истории. Я говорила, что у меня муж очень болен, да, и когда я услышала, что возможно эмбарго, да, на лекарства, я пришла в ужас, потому что для меня вот это самое большое, самое страшное, что может быть, это отсутствие лекарств. Да, вот это просто ужасно, потому что это действительно пожизненное показание. А так, на самом деле, ну, как всегда, что сделать для того, чтобы... Хотя бы, ну, мы уже не формулируем отменить призыв, но мы уже формулируем так, что делать, чтобы программа федеральная перехода на контракт все-таки работала, да, чтобы вот эти вот странные авантюры военные, крымские, да, чтобы они не помешали все-таки военной реформе. Ну вот будем собираться в мае на конференцию, будем советоваться.
Обсуждать,
предлагать.
Искать различные решения.
Да.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня в гостях была Валентина Мельникова, глава Союза комитета солдатских матерей России. Большое спасибо, Валентина Дмитриевна. Эфир для вас вели сегодня Оксана Чиж, Татьяна Фельгенгауэр. Всем
спасибо.
Счастливо.
«Разбор полета».